Ну, а теперь давайте все-таки перейдем к этой статье Баля Сулама, которая называется «Тело и душа». Я думал, что я с вами буду проходить одна заповедь, но она, это статья, которая должна идти после того, как мы будем изучать с вами статью «Дарование Торы». Это продолжение, как бы, ее статьи. «Тело и душа». Прежде чем я приступлю к разъяснению этой величественной темы, для меня важно подчеркнуть, что несмотря на то, что кажется, будто невозможно выяснить это и приблизить к человеческому разуму, то есть оба этих два противоположных понятия, категории тела и душа, если мы не будем пользоваться абстрактными философскими понятиями, которые обычно приняты в такого рода пояснениях, но с того дня, пишет Баля Сулам, как я начал заниматься каббалой и стал предан ей, я полностью отошел от абстрактной философии, то есть когда-то он ей немножко увлекался, и всего, что с ней связано. Действительно, мы видим в статьях «Последнее поколение» и прочее, где он приводит Канта, Ницше, Шопенгауэра, в общем, многих философов, и чувствуется, что он понимает каждую эту философскую линию. А здесь он говорит полностью, после того, как занялся каббалой, отошел от всей философии и все, что с ней связано, в том, что касается особенностей, в особенности в том, что касается нашего отношения, нашего выяснения категории тела и душа. И она стала, философия, так далека от меня, что все, что я пишу здесь, основано на чистой науке и имеет необходимую точность в соответствии с простым осознанием практических действующих объектов и сил. И ни в коем случае не какие-то наши измышления, умозаключения, которые четко перед нами не воплощаются в материал. Как вы помните, мы с вами изучали статью, которая называется «Введение в книгу Зоар», где Баля Сулам объясняет, что есть материя, форму, которая принимает материя, отвлеченная форма, уже без материи, как бы сама конструкция оболочки, и суть. Так вот, материя и форма, в которую она облачена, эти две категории нами постигаются полностью, таким образом мы созданы, а вот абстрактная форма, она нами уже не постигается, полностью она вне нас, а суть вообще неощущаема и непредставляема. Поэтому каббала, она занимается только практическим постижением действительности. И в отличие от философии, которая может заниматься и абстрактным, и в основном, в принципе, она занимается абстрактным постижением. То есть, исходя из того, что мы видим в этом мире, далее идти и делать какую-то аппроксимацию в мыслях, в умозаключениях. Так вот, он говорит, и если далее я буду упоминать эти понятия философские, то лишь для того, чтобы показать разницу между тем, куда может подняться человеческий разум, и тем более, что можно понять из мудрости каббалы и пророчества, имеющего практическую основу. Моя задача в чем? Я хочу хорошенько разъяснить понятия тела и душа, их истинный смысл. Ведь истинный здравый смысл – это одно и то же. А истина приготовлена для каждого человека. И выяснить это в соответствии с духом каббалы. Для этого нужно удалить все используемые понятия, укоренившиеся у нас, в массах, передающиеся даже нам по наследству, в воспитании, взятые в основном из абстрактных теорий, так как дух каббалы – далек от них абсолютно во всем своем пути и в том числе и в своей цели. То есть выясним, что такое тело и душа с точки зрения каббалы, и, может быть, сможем противопоставить или выяснить, как его выясняет человек, если он не постигает высший мир, а из своих умозаключений, так сказать, куда достигает просто его земной разум. Что он может выяснить? Каким ему заключением прийти, что при этом он может представить себе. И что представляет себе каббалист? Явно ощущающий, представляющий в своих ощущениях точных высший мир и все, что связано с телом и с душой. Для начала он, Баля Сулам, желает нам рассказать вообще о теориях, которые есть, что такое тело и душа. Три теории тела и души. Всех теорий тела и души, распространенных в мире, множество, но объединяются они в три нижеследующие теории. Первая теория – это теория веры. Теория веры, она говорит о том, что нет ничего, кроме души или духа. По мнению этой теории, существуют духовные сущности, отделенные друг от друга по качеству, называемые души людей. Есть у них самостоятельно существующая реальность. Еще прежде, чем они спускаются и воплощаются в тело человека. Очень похоже на то, что мы себе представляем. Не правда ли? И впоследствии, когда тело умирает, на них, на эти сущности духовные, на души людей, смерть не распространяется. Потому что духовная – это простая сущность. А понятие смерти, по мнению сторонников этой теории, это не более чем разделение между основами, из которых состоит сущность. И что это относится к материальному телу, понятие смерть, которое является конструкцией из неких основ, которые разделяются смертью, распадаются и так далее. А душа, поскольку она простая сущность, не распадается, смерти не подлежит. Но душа, как духовная, представляет собой простую сущность, в которой нет составляющих, и поэтому не может быть, чтобы она разделилась так, что это повлияет на ее строение. То есть, что значит повлияет на ее строение, не повлияет? В принципе, мы знаем, что ничего не пропадает, ничего никуда-то не исчезает. Превращается твердое в жидкое, жидкое в газообразное. Можно газы невидимые снова обратить в жидкость, а жидкость снова превратить в твердое тело. И это все переходы. Есть живое материальное тело или животное. Оно превращается в растительное, превращается в неживое, разлагается на какие-то компоненты, но ничего не исчезает. Все в каком-то виде, в другом, но переходит в другие какие-то образы существования. Так вот, он говорит, если с телом происходят такие преобразования, то они происходят, потому что тело состоит из многих компонентов. Оно собрано, и поэтому они могут распасться, и вот этот распад этих компонентов на какие-то более духовные и более материальные, это и называется смертью тела. А душа, поскольку она не составленная из чего-то, а представляет собой простую, несоставную реальность, поэтому она не может умереть, то есть не может перейти в другие состояния из этого состояния своего. Она всегда остается тем же, такой же. И в соответствии с этим душа бессмертна и существует вечно. А тело, по их пониманию, это какое-то одеяние для этой духовной сущности, в которой облачается душа, и через него проявляет свои силы, такие как хорошие качества и различные навыки. Таким образом, душа дает жизнь и движение телу и предохраняет его от любых повреждений, так, что у тела самого по себе нет ни жизни, ни движения, ничего, кроме мертвой материи, как мы видим его после того, как в час смерти душа покидает его. И тело остается без души. То есть исчезла какая-то сила, энергия, которая двигала, управляла, одухотворяла, создавала в этом теле то, что мы называем жизнью. А все признаки жизни, которые мы видим в теле человека, это лишь проявление сил души. Это первая теория, которая называется теорией веры. То есть множество теорий есть у человечества. Но все их Баля Сулам, поскольку он изучал все это, разделяет на три теории. Так вот, это была первая. Вторая теория. Удивительно, до чего мог дойти человек, а? Насколько он знал все, и это не... Это просто поразительно, и каких высот полного абсолютного совершенства достиг. Как он пишет в своем пророчестве. Теория дуализма. Вторая теория. Это теория верящих в двойственность. По их мнению, тело – это совершенное создание, которое существует, живет, питается, охраняет свое существование, то есть обладает всем необходимым, автономно, и нисколько не нуждается в помощи какой бы то ни было духовной сущности. Однако это тело совершенно не считается сутью человека. Основу сути человека представляет разумная душа, которая является духовной сущностью человека. Как и по мнению последователей первой теории. То есть существует душа, кроме этого, кроме тела. А различие между этими двумя теориями в том, что значит тело само по себе, понятие тела. То есть первая теория говорит о том, что тело без души вообще мертво. Оно представляет собой всего лишь что-то бездыханное, совершенно готовое разложиться, не связанное между собой, поскольку нет внутренней силы, которая его объединяет в единую систему, замыкает все между собой и начинает им двигать и управлять. Выходит из него этот внутренний управляющий механизм, а тело само в итоге не нуждается быть связанным между собой и распадается. А по второй теории дуализма нет. Есть душа, которая представляет собой разумную реальность в человеке. Она может существовать внутри человека, может нет. А вот тело само по себе, оно существует все равно. В нем есть то, что называется необходимая сила, знание, как он тут говорит, тело совершенное, само по себе самодостаточное, оно живет, питается, охраняет свое существование, в нем есть все, что необходимо. Различие же этих двух теорий заключается только в понятии тела, то есть душа душой. А вот тело, или оно мертво без души, или оно живет без души. То есть есть, наверное, в нем какая-то еще дополнительная оживительная душа, но она вместе в теле находится. О чем же это говорит? Что может быть у человека душа и может ее не быть, а тело все равно существует? По первой теории такого быть не может. По первой теории существует одна душа, и тело, душа в теле, тело живет, выходит, тело не живет. По второй теории душа отдельно существует, тело отдельно, и живет, и существует, может и умирать, может жить, а душа может быть при этом в теле или не быть. Но после бурного развития в мире науки о теле и науки о душе, обнаружили люди, что высшее управление заложило в механизм самого тела все жизненные потребности. И поэтому, по их мнению, ничего не осталось для деятельности души внутри тела. Только лишь навыки и хорошие качества, и их духовные всевозможные виды. Таким образом, они верят в двойственность, то есть в обе теории одновременно. Но говорят, что душа является первопричиной тела. Это означает, что тело является порождением и продолжением души. То есть, в принципе, на сегодняшний день человек в своем объяснении, что такое жизнь, не нуждается в душе. Раньше как-то люди не представляли себе, как же может быть жизнь без души. А сегодня мы видим, нормально организм существует, мы его можем воспроизводить, клонировать, вообще пересаживать, сделать чуть ли не из растительного животного, из животного человека, это мы еще, правда, не можем, но во всяком случае мы путешествуем внутри этих всех биологических процессов уже довольно, довольно серьезно. Вопрос вообще, а это возможно? Делать все, что мы захотим? Сможем ли мы когда-нибудь взять атомы? Атомы-то мы изобрести не можем из ничего. Это уже является прерогативой Творца. Но, допустим, взяв атомы, сделать из них молекулы, живые, биологические уже какие-то единицы, а потом собрать из них живой организм, и, может быть, еще больше, еще лучше, еще более совершенно, чем человек, конструировать как угодно между собой эти белковые соединения. А при этом нужна ли нам будет душа? Вроде бы сегодня мы думаем, что не надо. Ну, посмотрим, что дальше. Теория номер 3. Теория отрицания. Между нами говоря, зачем Баля Салам нам это пишет? Вы можете себе представить? Ну, зачем каббалисту, который хочет нам объяснить, как выйти в высший мир, давать нам всякую эту философию? Неужели он должен занимать себя этой мыслью? Даже просто изучать все эти теории, сортировать их в 3 группы, предлагать нам. Неужели это вообще задача каббалиста? Конечно же нет. Он желает нас сразу же поднять в высший мир. Но он понимает, где мы находимся. Он понимает, что к нам иначе не подступиться. Что нам надо убеждать самих себя. Не то, что он будет нас убеждать. Нет. Он понимает, что я сам себя должен убедить. Я в себе должен разобраться между этим философом, который во мне, и исступленно верующим, который во мне, и абсолютным материалистом, который во мне, да, там, гностиком, неважно кем, да, и каббалистом, который авось сейчас зарождается во мне. Для того, чтобы помочь мне разобраться, что внутри меня, для этого он это мне все и пишет. То есть это нам не необходимо для постижения высших миров. Философия там ничего не поможет. Если бы во мне не сидели эти философы, то я бы не должен был бы вообще это читать. Обогащать себя за счет этих знаний нет никакого смысла. Только потому, что мы являемся испорченными всеми этими философиями, поневоле они находятся внутри нас, как он сказал в самом начале, что что эти все теории, они воспринимаются нами от окружающего нам общества. И поневоле мы пропитываемся им. Теория номер 3. Теория отрицания. Это теория отрицающих духовную реальность, признающих только материальность. Последователи этой теории совершенно отрицают наличие какой-либо абстрактной духовной сущности в строении тела человека. И бесспорное тому доказательство, что и разум человека является ничем иным, кроме как плодом тела. Они представляют тело подобие бесправной электрической машины с проводами, протянувшимися от тела к мозгу. Они приводят в действие эти провода весь организм путем контакта организма также с внешними раздражителями и направляют свои ощущения, боль и для наслаждения в мозг. А мозг дает указания какому-то органу определенному, что ему делать. Все управляется посредством этих проводов внутренних, электрических, и жил, уже исполнительных, так сказать, механизмов, присоединенных к этим проводам. Так что все это образуют органы. Так они отделяют орган от источника боли и приближают его к источнику наслаждения. Таким образом, в человеке происходит получение выводов во всех жизненных ситуациях. Он получает определенное воздействие, обрабатывает его, делает какую-то реакцию, получает реакцию на свою реакцию, опыт и так далее, продолжает накапливать опыт в этих жизненных ситуациях и далее действовать. Для этого ему не нужно, ни в коем случае нет необходимости ни в душе, ни в Творце, вообще ни в чем и ни в ком. То есть, в общем-то, человек представляет собой в этом виде какой-то такой робот, который запрограммирован действовать оптимально для себя, и вот он начинает с окружающим миром взаимодействовать, как бы побольше впитать от окружающего мира самым оптимальным, лучшим образом, с максимальной пользой для себя. Все, на этом больше ничего нет. А наше ощущение разума и логики внутри нашего мозга – это только снимок с того, что происходит внутри организма материальным образом. И преимущество человека по сравнению с любым представителем животного мира состоит в том, что мозг его развит в такой мере, что все происходящее в организме отражается в его мозгу как снимок, ощущаемый человеком как разум и логика. Так что весь разум и его выводы – это не что иное, как плод происходящего с организмом, то есть следствие. То есть весь наш разум, извините, является следствием нашей практики, нашей жизни. И среди последователей второй теории есть такие, которые полностью согласны с данной теорией, то есть теория дуализма, которая говорит о том, что тело самостоятельно, но есть и душа. Есть такие, которые полностью согласны с этой третьей теорией, что даже нет необходимости в душе. Может, она и есть, но она не... можно и без нее. Но добавляют к ней такие люди эту вечную духовную сущность, которая называется душой, облачающаяся внутрь механизма тела. И эта душа является сутью человека, а механизм тела лишь ее оболочкой. То есть, по второй теории, так говорят они. Итак, в общем виде я описал то, что представлено гуманитарной наукой, как понятие душа и тело до сего дня. Очень бы хотел слышать ваши вопросы по этому поводу. Я не могу сейчас разбираться их все, вытаскивать и читать, но статейка, она небольшая. Мы пройдем ее за половину следующего урока. Я вас очень прошу, напишите мне побольше вопросов. Мы их тоже разберем. Вы увидите, насколько мы в этом путаемся. И между этими тремя теориями мы себя не найдем, я вас уверяю. А теперь тело и душа как научные понятия в соответствии с наукой Каббала. Сейчас я поясню эту величественную тему в соответствии с наукой Каббала. Как разъясняли нам наши мудрецы-каббалисты. Я уже писал в нескольких статьях о том, что в сказанном мудрецами, даже в пророчествах Каббалы, нет ни единого слова, которое бы имело чисто теоретическую основу. Все основано только на полной достоверной практике. Очевидным фактом, из чего является то, что человек по своей природе подвержен сомнениям, и любое заключение, которое человеческий разум определяет как очевидное на сегодня, по прошествии времени подвергается им сомнению, потому что эгоизм-то наш растет, то есть вчерашнее знание для меня, оно уже под сомнением. Мой эгоизм, насколько вырос, он уже не заполнен вчерашним знанием. Я должен добавить ко вчерашнему знанию сегодняшнее знание. То есть никогда я не могу насытиться. Это естественно. И всегда у меня возникают сомнения. То есть информационный голод называется сомнением по относительно к прошлому знанию. И поэтому умножается сила теоретизирования. Этому находится другое заключение, и вновь считается очевидным. То есть, проблема в чем? Что человек получил какое-то минимальное знание, он в чем-то опирается, может быть, на какую-то достоверность, но затем его организм растет. Эгоизм растет, и человек должен каким-то образом уже дополнять свои прежние знания, факты. И тут начинает он дополнять их теоретически, чисто умозрительно, не находя для этого абсолютно никакого практического довода, практического факта, объяснения, четкого ощущения реальности, о чем говорит. Дополняет чисто умозрительно, теоретически. И если человек действительно обладает абстрактным мышлением, он ходит по этому кругу всю свою жизнь, то есть он добавляет и добавляет, и есть, получаются разные теории. Относительно действительности теории нет. Все ясно. Если холодное – холодное, горячее – горячее. Может, для кого-то горячее, для кого-то холодное. Давайте измерим. И не будем спорить о том, как называется. Для этого существует, значит, другой инструмент определения. И условимся тогда определить, это холодное или горячее, относительно температуры, допустим. То есть на все существует измерение, градации, четкое постижение. Все, что выходит за рамки этого, пустая трата времени, говорит Баля Сулам. Они будут ходить по всем этим своим кругам абстрактного мышления всю жизнь. Очевидность вчерашнего становится сомнением сегодня. Сегодняшняя очевидность превратится в сомнение завтра. Так что в рамках абсолютной очевидности невозможно прийти к умозаключению больше, чем на один день. Ну, имеется в виду день, то есть на сегодняшний свой факт. Завтра он уже для меня не факт. Кстати говоря, и в том, что касается нашего движения с вами вперед, мы также ощущаем свое движение в таком виде. Я могу быть сегодня абсолютно уверенным, я почувствовал, узнал, увидел прямо из книжки, мне что-то очевидно, так явно, ясно. Выхожу из урока, и вдруг я не понимаю, о чем это было, где я был. Вдруг что-то было во мне понятное и стало совершенно пустым, неясным. Я путаюсь. Почему во мне это происходит? Немедленно возрос эгоизм. Я не потому что нет вообще проблемы с запоминанием самого такого, нет проблемы запоминания. Информация не стирается. Или мы не можем ее вытащить наружу, потому что наши системы становятся уже дряхлыми, старыми, то, что происходит в старческом возрасте, или это не забывчивость в нашем зрелом возрасте, а это приток нового эгоизма, новых килим, которые я должен заполнить новой информацией, и на это у меня нет. Если бы я с тем же эгоизмом, который возрос у меня сейчас, продолжал бы сидеть на том же уроке, я бы его наполнил. Но сейчас, когда у меня уже нет источника той информации, то он остается во мне пустым. И поэтому, мне кажется, исходя из него, а я-то живу каждый раз в новых своих чувствах и новых своих желаниях, мне кажется, что я уже ничего не знаю, не понимаю. На этот новый дополнительный эгоизм, который сейчас во мне приподнялся, я не получил никакого наполнения. Поэтому нам и кажется, что все время мы остаемся пустыми. Мы не остаемся пустыми. Мы все время добавляем к себе новые и новые эгоистические пласты. Пока мы их все полностью не пройдем, мы не проскочим в высший мир. Значит, здесь Баля Сулам говорит, что с философией все ясно. Мы будем постигать мир только явно в наших ощущениях. Открытое и скрытое. Следующая глава. Наука сегодняшнего дня, развившаяся, уже пришла к пониманию этого в очевидной форме. И принято решение, то есть есть согласие научное в том, что нет в действительности абсолютно очевидного. То есть из того, что мы проводили много опытов, и были так уверены в них, и потом убедились, что не так это на самом деле через некоторое время, были так проникнуты какими-то идеями, и потом обнаружили, что мы меняем свои мнения о них, мы в итоге своего развития, поскольку мы сейчас находимся уже в последней стадии эгоистического развития, мы столько накопили опыта, что мы уже убедились, что наш опыт тоже ничего не дает. Что он для нас не может являться абсолютным фактом, на котором можно, как на вечном и совершенном фундаменте, что-то строить. Это то, что он говорит. Наука пришла сегодня. Наука имеется в виду и люди, и мы уже сами понимаем, что нет в действительности абсолютного очевидного. Однако мудрецы наши, имеется в виду каббалисты, поняли и пришли к осознанию этого за несколько тысячелетий. до наших дней. В соответствии с этим, в отношении веры они дали указания и запретили нам, вера имеется в виду постижение высшего, а не вера в обычном житейском смысле наоборот. Это закрыть глаза и идти, как тебе говорят. Но я перевожу так, как сказано у Баля Сулама. Там у него сказано «эмуна», то есть постижение свойства бины, постижение духовного. Но в соответствии с этим в отношении постижения они дали указания и запретили нам не только заниматься теоретизированием, но и пользоваться теоретическими выводами, выкладками, подобными этим, даже при обсуждении. То есть ничего мы не имеем права излагать того, что не постигли. Мы только должны исходить из того, что вот имеем у себя в руках. Настолько Каббала, именно поэтому так она себя и назвала Каббала. Она достоверна, очевидна и требует от человека только этого. Если вы не постигаете у себя, внутри себя, явно, значит, вам не о чем говорить. Молчите. И учитесь, как постичь. В той мере, в которой постигнете, об этом сможете говорить и об этом сможете вообще рассуждать. Мудрецы-каббалисты разделили нам науку на две части. Открытую и скрытую. Открытая часть включает все, что мы понимаем при простом осознании. Изучение в ней строится на практической основе. Без всякого теоретизирования, как сказано каббалистами, судить должен человек потому, что видит его глаза. То есть абсолютная достоверность. И то, что мы изучаем именно в рамках абсолютной достоверности, называется открытая наука. А скрытая часть включает в себя все те знания, которые были услышаны нами от верных людей, или то, что осознанно и постигнуто в общем, нами самими. Это скрытое от нас. Но невозможно нам приблизиться к ней в мере, достаточной для критики, с позиции здравого смысла или простого осознания. То есть, вроде бы мы можем принять, что это так, но это не в достоверности в нашей личной, а в вере в людей, которые это абсолютно в себе постигли, или это постигнуто и осознанно нами, но недостоверно, не до конца, а в общем. То есть мы дальше продумываем и немножечко дальше додумываем как бы сами. Это то, что называется скрытым. И отношение к этому скрытому каббалисты предлагают принять нам как простую веру. Для чего мне принимать эту веру на что-то? На что должна быть вера? И что значит вообще простая вера? И что значит верить? Есть очень много вопросов. Мы к ним ко всем придем. Для того, чтобы выяснить вообще наше отношение к миру. К высшему, к низшему, неважно к какому. И запретили нам каббалисты во всем, что касается религии, строгим запретом даже смотреть на то, что может побудить к ее исследованию. Этот вопрос мы оставим с вами под вопросом. Мы его еще рассмотрим. Пойдем дальше, и потом вернемся к этому. То есть, к определению этих всех слов. Однако, эти названия «открыто» и «скрыто» не являются постоянными, указывающие на определенные виды знаний, на какие-то части «это можно», «это нельзя», «это скрыто», «это закрыто», «это раскрыто». Нет такого постоянства в этих знаниях. Часть для меня из них открыта, часть, которую я еще не постиг, но другие постигли. И я немножечко в ней ее постигаю, но не полностью. она для меня называется скрытой. Так вот, массы думают о том, что скрытое и открытое – это две четких заданных мира, части, и между ними нет никакой диффузии, никакого перемещения. А Балясулам говорит, открытое и скрытое – это не являются постоянными, указывающие на определенные виды знаний, как считают массы. Они указывают только на осознание человека. То есть те знания, которые успел раскрыть и узнать из реальной практики, человек называет открытым. А все те знания, которые еще не достигли такой степени познания, открытия, называются человеком скрытыми. То есть открытое и скрытое, это относительно человека все время варьируется. Чем больше он познает, тем больше из скрытого переходит в раскрытое. И остается, может быть, все меньше и меньше скрытого, может быть, все больше и больше, потому что он глубже проникает, ему открываются все большие горизонты, но все равно он переносит часть из скрытой области в раскрытую. А это относительно человека, и вообще, говорит Балясулам, никогда ни в одном поколении не было человека, у которого не было бы этих двух частей. Хоть что-то мне открыто в этом мире, и остальное скрыто. И открытую часть ему разрешено изучать человеку и исследовать. Почему? Потому что есть у него для этого реальная основа. Поэтому Каббала указывает, то, что реально ты постигаешь в своих инструментах, в своих ощущениях, изучай, потому что через это ты познаешь Творца. А в части, скрытой от тебя, запрещена даже попытка исследования, потому что нет у тебя там никакой реальной основы для исследования, реальных инструментов. И ты в итоге тогда в скрытой части будешь пользоваться всякими своими умозаключениями философскими, которые у тебя ведут, уведут черт знает куда, совершенно в сторону. И никогда ты из скрытой части ничего в раскрытую перевести не сможешь. То есть именно развитием своих знаний в открытой части ты подойдешь к тому, что из скрытой части тебе станет больше ясно. Поразительный вообще вывод. Нелогичный. То есть не занимайся тем, что от тебя скрыто. Занимайся тем, что тебе открыто. И тем, что тебе открыто, раскроет тебе то, что от тебя скрыто. Ну, а далее мы продолжим в следующий раз. Я жду ваших вопросов. Статья очень интересная сама по себе. Она смыкается с очень многими еще статьями из философского раздела Балясулама. Мы их еще будем немножко проходить. Они вообще нам дают основу для разборки хорошей с самими собой и заодно с теми оппонентами, которые могут быть у нас при проведении публичных лекций, занятий с новенькими. Перед прощанием мы с вами скажем спасибо тем, кто присутствовал на наших занятиях. Всего было подключений 165. Московская группа на сегодня 77 мужчин и 83 женщины. Далее я иду, как правило, слева направо. Строчка Олег, Эстония, верхний левый угол, 8 человек. Сан-Франциско, 3 человека. Дальше Владикавказ, Нью-Йорк, Фридкин, 26 человек. Квинс, 5 человек. Это первая строчка. Нью-Йорк, Фридкин, 26 человек. Меня поражает. Огромное количество людей. И при том 26 очень хорошая вообще гематрия. Хотя мы этим не пользуемся и смеемся. Но просто я вспоминаю, как Раф всегда смеялся, что люди считают 26 особым числом, потому что это Юткей Вавкей, имя Творца в гематрии. Численное выражение 26. Всегда человек относится к этому почтительно. Ну, конечно, кроме каббалистов самих. Затем Вильнюс, 15 человек. Тоже очень много сегодня. Очень приятно. 6 человек Ростов.
Одесса 11 человек, Питер 10 человек, слава Богу, растет. 4 человека Алма-Ата, Тель-Авив 4, ну, что можно требовать с Тель-Авива. Торонт, Тони с супругой, большой им привет, ждем их на праздники к нам. Атланта 4 человека, Бруклин 6 человек и Австралия 4 человека. Сегодня уже из Австралии 4 человека находятся с нами на связи. И наш Дэвид, переводчик на английский, по крайней мере, точно знает, что трудится сегодня не зря. От остальных англоязычных мы не получили сегодня никаких приветов. Далее, внизу, в самом низу, Кировоград, 26 человек, тоже святое число. Очень рад за них. Огромная, сильная группа. Действительно, был чрезвычайно приятно поражен встретиться с ними, особенно с супругами Голуб. Это потрясающая пара. Действительно, если бы были у нас много-много таких и в разных местах, то, конечно, мир бы выглядел по-другому, и мы в том числе. 13 человек в Вене, тоже большое количество сегодня. Ну и всего вам наилучшего. До послезавтра мы продолжим эту статью. Она будет выставлена на сайте, конечно. Называется она «Тело и душа». Жду ваших вопросов. И вообще вопросов по поводу нашего следующего конгресса. Мы сейчас пока занимаемся выяснением, пока что можно ли все-таки фрахтовать пароход из Одессы сюда, в Хайфу. Потому что от Хайфы всего лишь до того места, где мы находимся, минут 15 езды. К сожалению, пока мы не нашли этой возможности. А вось женская, мужская группы в Москве и вообще во всех остальных местах тоже начнут разузнавать вместе с Баухом из Одессы эту проблему и выяснять, можно все-таки ли это сделать. Здесь в Израиле это очень большие деньги, и невозможно это сделать. Здесь совсем другие тарифы. Может быть, это можно заказать из Греции или из Кипра такой пароход, но все равно об этом знают агенты этих пароходств. Я очень прошу московскую группу быстро об этом разузнать. Тогда многие люди смогут приехать к нам, те, которые из-за стесненных материальных обстоятельств не смогут быть с нами. Это очень жаль, но есть на это определенные свыше причины, а мы должны попытаться их обойти. Сверху-сверху, а снизу-снизу. Кроме того, пишите обо всех проблемах, которые у вас возникают в связи с праздником Суккот. Есть много вопросов о том, что жена не разрешает мужу или муж жене. В том, что касается духовного, каждый из нас, он свободен. Не может один человек запрещать другому духовно двигаться. И если действительно существуют у вас такие насильники рядом с нами, с вами, предложите им просто все остальное, кроме души. Если они и на это не согласны, а хотят только вашу душу, тогда рядом с вами дьявол, а не партнер по жизни. И делайте соответствующий вывод. Мы вас ждем. Будьте здоровы, до свидания, до следующей встречи.